святые новомученики и исповедники российские.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николая в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! 20 июня Святая Церковь празднует память священномученика Андроника, архиепископа Пермского, фамилия его Никольский. Во время подъема православия в конце 19-го, начале 20-х веков наша церковь большую роль придавала миссионерской деятельности. Известна алтайская, урминская, японская миссии и другие. В житии епископа Андроника для нас является пример того, как миссионер, который побывал в одной из таких удаленных миссий, возвратившись затем на родину, находит миссию среди своего народа. Потому что, к сожалению, в это время, перед революцией, многие уже стали отступать от православия, и поэтому миссионерской деятельностью нужно было заниматься и среди исконно православного народа.
Отец Константин, а что нам известно о жизни священномученика архиепископа Андроника?
Священномученик Андроник в миру Владимир Александрович Никольский родился в 1870 году. Отец его служил в церкви псаломщиком, как тогда говорили, дьячком, а затем стал диаконом. Родился Владимир в Ярославской губернии, учился в Угличском духовном училище, в Ярославской духовной семинарии, которую окончил по первому разряду, а затем в Московской духовной академии.
Еще участвуя в Ярославской духовной семинарии, Владимир принимает иноческий постриг. Для того времени это нечастый случай, и это свидетельствует о большой вере и решимости юноши.
Есть сведения о том, что иноческий постриг он принял по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского. Когда Андроник учится в Московской духовной академии, его постригают монахи, он принимает диаконский, а затем и священнический сан. Окончил духовную академию в 1895 году и вначале был отправлен в Кутаисскую духовную семинарию. А затем он приходит на то место, где раскрылись его таланты, в Осетию, в миссионерскую семинарию.
Вскоре отец Андроник становится инспектором семинарии, и его усердием и попечением семинария приобретает твердую положительную репутацию среди крестьян осетин. И при нем желающих учиться в семинарии стало настолько много, что она уже не могла принять всех желающих.
Естественным продолжением этого служения было привлечение отца Андроника в российскую духовную миссию в Японию.
Мы знаем, что архимандрит Сергий Строгородский, будущий патриарх, близко зная отца Андроника, и выпросил его миссионера в Японию.
Путешествие в Японию заняло несколько месяцев и проходило через Европу и Северную Америку. Когда отец Андроник посещал исторические места в Греции и в Италии, он особенно глубоко осознал подвиг мученический, проникся их крепчайшей верой. И это ощущение он пронес через всю жизнь. Оно сделало его бесстрашным пред лицом различных опасностей и самих гонителей.
Владыка писал: «Стоя на камнях у гробов мучеников, приникая душою к этим святыням, как было и самому не вдохновиться на подвиг».
По приезде в японскую духовную миссию отец Андроник стал ближайшим помощником будущего святого равноапостольного Николая Касаткина. Служение в Японии было сложным, поскольку страна в основном языческая, и христиан было очень мало.
5 ноября 1906 года отец Андроник был хиротонисом во епископа Киотского и назначен помощником архиепископа Николая Касаткина.
Место его служения было город Осака. Он нашел общину в плачевном состоянии. В храме на службе бывало не более 10 человек. И тогда владыка решил сам идти к пастве. Он приходил в семьи прихожан храма, и здесь начиналась неспешная беседа. Где за чашкой чая разговор постепенно переходил к духовным вопросам. Такие посещения прихожан возымели удивительное действие на паству, и вскоре храм наполнился молящимися.
Однако через 2 года, в 1908 году, Синод отозвал владыку Андроника в Россию и назначил его епископом Тихвинским, викарием Новгородской епархии.
И вот здесь проявился дар миссионера, владыка неутомимо объезжал храмы и епархии. За один только месяц посетил 22 сельских храма. Вникал в церковные нужды общин, знакомился с людьми, узнавал потребности каждого прихожанина. Своей любовью, пламенными проповедями владыка многих укрепил в православной вере, а некоторых и вернул в храм.
А в 1914 году владыка был переведен на Пермскую кафедру.
Много столетий назад эти земли были просвещены святителем Стефаном Пермским. И вот на древнюю кафедру зашел столь же яркий миссионер и подвижник. Его жизнь была образцом древнего благочестия. Это был подвижник, молитвенник, нестяжатель. Все средства владыка жертвовал на помощь бедным, одевался просто, очень строго постился. Время служения святителя было временем рассвета духовной жизни в Пермской епархии.
Здесь, так же, как и на Тихвинской кафедре, владыка объезжал храмы и епархии, устраивал лекции, беседы, собрания духовенства мирян. Этому служению владыка уделял особенно много времени и сил. Также он организовал богатую библиотеку, из которой всем желающим выдавали книги на дом. При храмах организовывались миссионерские певческие кружки, также были организованы детские приюты, попечительство о бедных и богадельни для престарелых.
Когда началась Первая мировая война, владыка на фронте посетил Пермский полк и в ставке имел беседу со святым царем-мучеником Николаем. Владыка понимал, что не социальные, экономические или политические реформы грядут в мир, а новое язычество, которое с особым расчетом временно покровительствует всякому сектанству, всякой иной вере, только бы в России развалить господствующее православие. Февральская революция вызвала отрицательную реакцию владыки Андроника. «Не остался бы наш дом пуст», — сказал он.
Летом 1917 года начал работу поместный собор, и владыка Андроник уехал в Москву для участия в соборе.
Это известный поместный собор Русской Православной Церкви 1917-18 годов, на котором было восстановлено патриаршество на Руси после 200-летнего перерыва, и был избран святейший патриарх Тихон. Состав делегатов собора был очень разнообразным. Здесь были собраны представители различных направлений, понимание которых о том, как нужно строить церковь, во многом различались между собой. Истина рождалась в напряженных дискуссиях.
На соборе владыка вошел в состав издательского отдела и был одним из наиболее энергичных его деятелей. «Огонь пылающий» — так называли его на поместном соборе.
Владыка был также председателем отдела о правовом и имущественном положении духовенства, а также принимал активное участие в работе отдела о единоверии и старообрядчестве.
Владыка делал все возможное, чтобы документы и послания собора продолжали печататься. Голосу поместного собора он придавал огромное значение.
За время работы собора владыка неоднократно возвращался в свою епархию, так как не мог оставить дела духовного просвещения на длительное время.
В 1918 году был опубликован декрет об отделении церкви от государства. Открылась широкая дорога бесчинствам большевиков. Закрывались храмы, отбирались и ограблялись духовные учебные заведения. В некоторых храмах устраивались танцевальные залы. Священство и епископство подвергалось репрессиям, некоторые приняли мученическую смерть.
9 мая каждый год в Перми совершался торжественный крестный ход в честь святого Стефана Пермского. Особенно торжественно этот ход проводился в одни гонения в мае 1918 года. Владыка уделял большое значение подготовке к этому событию, несмотря на то, что угроза самого жестокого гонения уже нависла над владыкой.
Владыка писал патриарху Тихону следующее: «Что-то ужасное назревает всюду у нас. Я пока на свободе, но, вероятно, скоро буду арестован. Признаки полной анархии. На случай ареста оставлю распоряжение о закрытии всех градопермских церквей. Пусть считаются самим народом».
Через месяц после торжеств празднования памяти святителя Стефана Пермского владыка был арестован, и духовенство прекратило совершать службы в храмах. Большевики назвали это забастовкой, поскольку такая мера вызвала возмущение народа действиями большевиков.
Владыка безбоязненно обличал советские власти. Он отлучил от церкви всех, кто посягал на церковное имущество, и призывал свою паству, своих прихожан, защищать православные монастыри и храмы.
Гонители спросили его: «Кого вы в своих посланиях разумеете под разбойниками?» Владыка ответил: «Всех тех, кто закрывает церковное достояние, пожертвованное Господу Богу».
Мы знаем также свидетельство удивительного разумления от Господа распоясавшихся безбожников.
На Пасху один из них решил подстрелить Христа. Он подхватил к храму старинную пушку. Однако при выстреле пушку разорвало, на месте убило бывшего с ним парня, а самому кощунику оторвало ногу. После этого он скончался через несколько дней в страшных мучениях. Резолюция владыки гласила: «Так страшно идти против Бога, против церкви и благодатного священства». В марте 1918 года начались новые гонения на церковь. Был принят декрет о национализации церковного имущества. На деле это значило грабежи церквей, закрытие храмов, расстрелы духовенства.
Местные газеты начали печатать клевету на владыку. Близкие уговаривали его скрыться, но архиепископ ответил, что пока он стоит на страже веры и церкви Христовой, он готов ко всему, готов принять смерть за Христа, но пасты своей он не оставит. Ожидая ареста, он верил в свою судьбу промыслу Божию, ежедневно совершал литургию, причащался святых Христовых тайн, и светлое настроение не покидало его. В середине июня владыка был арестован.
ЧК принял решение немедленно расстрелять владыку. Для того, чтобы его арестовать, было поднято 1500 красноармейцев. Однако исполнить свое намерение они смогли лишь на третий день, так как народ всячески препятствовал этому злодеянию.
Они вывезли владыку из города, чтобы верующие не воспрепятствовали расстрелу владыки.
Они свернули в лес и заставили престарелого владыку копать себе могилу.
Когда могила была закончена, владыка попросил разрешения помолиться. Палачи разрешили. Архиепископ молился 10 минут, затем благословил свою паству на все 4 стороны света и, повернувшись к палачам, сказал: «Я готов».
Они требовали от него снятия распоряжения о забастовке, как они называли, и с этой целью начали живьем закапывать владыку в землю. После казни палачи поделили оставшиеся от архипастыря вещи — чугунные часы, святительскую панагию и позолоченную цепочку, как делили ризы Спасителя после распятия. В архиерейском доме они надеялись найти миллионы, однако ничего не нашли у владыки Нестяжателя. Владыка писал: «Может быть, меня на свете не будет, но не покидает меня надежда и уверенность, что Россия воскреснет со своим возвращением к Богу. Ободряйте всех, примиряйте озлобленных жизнью, вливайте в них начало светлой жизни по Евангелию Христа. Воскреснет душа народная, да помогает вам премудрый Господь. Просите и молитесь о призывающем Божье благословение грешном архиепископе Андронике. Святысященномученичи Андроничи, моли Бога о нас. Аминь». В подготовке передачи мы используем книги «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви 20-го столетия» иеромонаха Дамаскина Орловского.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы рассказывали о житии священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Соликамского. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.